Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний допрос Михаила Касьянова в Генпрокуратуре воспринят в лагере оппозиции как метод давления на активистов Народно-демократического союза с целью их отказа от участия в объединительной ассамблее, запланированной на ближайшую субботу в Санкт-Петербурге. Ситуацию обсуждаем с Виктором Шейнисом, членом Федерального бюро партии «Яблоко», аналитиком партии. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Леонидович.
Добрый вечер.
Как вы воспринимаете вот это дело, возобновившееся дачное, где свидетелем выступает экс-премьер Михаил Касьянов?
Примерно так, как было только что сказано вами. Это форма политического давления, это форма отстранения тех или иных деятелей, которые стоят в оппозиции к нынешнему курсу, путем привлечения их к тем или иным уголовным делам или каким-то другим не очень ясным обвинениям.
А почему, по-вашему, Кремль испугался допустить Михаила Касьянова до президентских выборов?
Вы знаете, для меня это загадка. Я думаю, что при нынешней ситуации Касьянов при самых благоприятных условиях не мог бы получить больше, чем несколько процентов голосов. Почему власть, или вернее те люди, которые определяют избирательную стратегию во власти, я не знаю, вся ли власть, но вот люди, определяющие эту избирательную стратегию, так боятся сколько-нибудь ясно выраженной оппозиционной позиции на каналах телевидения в ходе избирательной кампании. Для меня это большая загадка. Я думаю, что тут присутствует известный элемент и истерии, и совершенно неадекватного понимания того, что происходит.
Спасибо. Сам Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, ныне лидер общественного движения «Народно-демократический союз», чуть приоткрыл завесу тайны над сегодняшним допросом.
Меня допрашивали в качестве свидетеля, как я и предполагал, вот по тем вопросам, связанным с имущественным комплексом «Сосновка-1», «Сосновка-3». Допросили меня в качестве свидетеля, но у меня взяли подписку о неразглашении тайны следствия. К сожалению, не смогу вам ничего прокомментировать, но я думаю, что вам примерно понятно. Вопросы, они все примерно те же, как они существовали, так они и есть. Не могу вам ничего рассказать.
Как вы считаете, могла ли подписка о невыезде помешать Михаилу Касьянову и во главе группы его сторонников участвовать в субботнем объединительном собрании, запланированном в Санкт-Петербурге?
А с него взяли подписку о невыезде?
Нет, вот именно что победа его защиты в том, что не взяли. Подписку только о неразглашении результатов допроса взяли.
Ага. Ну, если бы была взята подписка о невыезде, то, конечно, он не мог бы выехать в Петербург, точно так же, как, скажем, руководитель яблочной организации Максим Резник не смог принять участие в заседании бюро 28 числа именно в силу этой подписки. Вообще, изобретательность наших властей совершенно поразительна. Каждый раз выдумываются какие-то совершенно смехотворные обвинения. Я ничего не знаю о содержании обвинений, которые предъявлены или могут быть предъявлены Касьянову, но обвинение в том, что Резник избил 3 милиционеров, конечно, смехотворный для любого нормального человека, очевидно, подоплека, которая за этим стоит. Вообще, манера проводить политических противников по уголовным делам, эта манера имеет достаточно давнюю традицию. Как вы помните, должно быть, Никита Сергеевич Хрущев заявил как-то, что у нас нет политических заключенных, и именно эта версия поддерживалась и при Брежневе, и при Андропове. Кто такой Буковский? Он просто хулиган. Кто такие люди, которые вышли на площадь в августе 68 года? Это нарушители общественного порядка, ни в коей мере не политические противники. Вот манера привязывать политическую оппозицию к тем или иным уголовным или коммерческим делам, это, конечно, крайне неблаговидная форма политической борьбы.
Да, можно напомнить, что в партии «Яблоко» уже несколько человек попали в схожую ситуацию. Некоторые из них будут участвовать в нашей сегодняшней программе. Напомню, что сегодняшний допрос Михаила Касьянова в Генпрокуратуре, который воспринят в лагере оппозиции как метод давления, мы обсуждаем с Виктором Шейнисом, членом Федерального бюро партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Ближайший сподвижник Михаила Касьянова Иван Стариков, член Президиума Народно-демократического союза, опасался худшего.
Ну, я не думаю, что это помешает. По имеющейся информации, вызов к следователю Генеральной прокуратуры Михаила Касьянова носил некий дежурный характер. Мы, честно говоря, переживали, что власть использует это как повод, чтобы вручить ему подписку о невыезде, поскольку 3 апреля в Бухаресте состоится саммит НАТО, и Михаил Михайлович вместе с действующим президентом Владимиром Путиным приглашены принять участие в работе этого саммита. Относительно 5 апреля в Санкт-Петербурге должна состояться конференция объединенной демократической оппозиции «Новая повестка». НДСа будут принимать участие я, как член президиума, и заместитель председателя Константин Мерзликин. Я не думаю, что кто-то нам сможет помешать. Очень сожалею, что Григорий Явлинский сделал столь резкое и, с моей точки зрения, неадекватное заявление по поводу участия его партии и ее активистов в этой конференции.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что методы давления на активистов оппозиции с целью их отказа от участия в объединительной ассамблее, запланированной на ближайшую субботу в Санкт-Петербурге, мы обсуждаем с Виктором Шейнисом, членом Федерального бюро партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я не думаю, что власть очень сильно боится оппозиции. Тут, по-моему, дело совершенно в другом. Мы живем по принципу «я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». И когда, как говорится, подчиненный отказывается быть дураком, это действует, так сказать, властям на нервы. Вот такова моя точка зрения. Благодарю вас.
Ну, по-моему, не по этому принципу действует против Михаила Касьянова. Вот мы вспомнили несколько уголовных дел, возбужденных против активистов партии «Яблоко». Виктор Леонидович, напомните о некоторых из них.
Ну, скажем, дело против руководителя пензенской организации, которого обвиняют в том, что он якобы предложил взятку. Это предприниматель, который занимается издательским делом, а издательское дело власть для себя считает особенно опасным видом деятельности. Это дело против Ивана Большакова, которого попытались извлечь из здания, где проходило заседание бюро, из офиса партии, по обвинению, опять же, в хулиганских действиях. Можно было бы назвать еще целый ряд дел, которые идут в том же русле. Но в связи с тем, что и в вашем комментарии, и в комментариях, скажем, некоторых участников, в частности, Ивана Старикова, прозвучало определение предстоящей в Ленинграде конференции как объединительная ассамблея, я бы хотел очень решительным образом поправить. Собственно, опасения Явлинского небезосновательны, поскольку он считает, что может быть предпринята попытка разрушения существующих структур и создание некой другой структуры, что, собственно, и предлагал Иван Стариков некоторое время тому назад в ежедневном журнале, в интернете. Я думаю, что задача Ленинградской конференции совершенно другая. Это попытка свести за большой промежуток времени участникам демократического движения и отнюдь не перечеркивая различия между ними, подчеркнуть только одно обстоятельство, а именно то, что объединяет демократов, неизмеримо важнее того, что их разделяет. Непосредственная задача отнюдь не заключается в создании какой-то объединенной структуры, а в том, чтобы после большого промежутка времени посмотреть друг другу в лицо, договориться о том, что мы отказываемся от неэтичных форм взаимной полемики, обвинений, что мы будем действовать, координируя свои усилия, но ни в коем случае на данном этапе, на мой взгляд, задача создания некого объединенного союза, ассоциации, движения, такая задача стоять не может.
Давайте называть эту ассамблею демократическим совещанием, как это и делалось ранее.
Вот это правильно будет.
Ваш коллега, активист партии «Яблоко» Андрей Пиантковский, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, признает политический характер происходящего.
Очередное оживление дачного дела, сосновка 1, сосновка 3, связанные с Касьяном, конечно, носит политический характер. Я не связываю вот этот очередной наезд на Касьянова именно со встречей оппозиции 5 апреля в Кремле. Насколько мне известно, Михаил Михайлович лично туда не собирается. Но в структурах власти есть специальные отделы по борьбе с оппозицией. И они, конечно, не дремлют. С этим был связан арест Резника. Но, между прочим, тот факт, что Резник был через некоторое время освобожден, говорит о том, что в властных структурах не существует единой точки зрения по многим вопросам, и вот такие судорожные акции, как вот последние допросы Касьянова, или противоположные сигналы, как, например, закрытие Европейского университета, а потом его открытие, свидетельствует, что там имеются различные кланы, и между ними по тактическим вопросам идет определенная борьба.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Для меня, для гражданина Российской Федерации, все-таки остается нонсенсом и непонятная вещь. Человек с колоссальным политическим опытом, с колоссальной практикой государственного управления, с опытнейшим финансистом. И 4 года проработав же человек на высочайшей должности, разгребал все, так сказать, вот эти невздряги экономические ельцинской эпохи, 4 года работавший с президентом в обруку, и в одночасье стал каким-то, ну, общепенцем. Так по телевизору смотришь, что вот сравнишь Медведева и Касьянова, Медведев в рай Божий, а Касьянов какой-то преступник.
Да, Виктор Леонидович, напоминаете ли это ситуацию в 2000 год, когда тогда был тоже молодой президент Путин и опытный премьер Касьянов, казался это тандем неразрушим, вам слово.
Ну что ж, во-первых, вспомним знаменитую грибоедовскую фразу: бывают на земле такие превращения правлений, климатов и нравов и умов. Касьянов мог измениться. Какие именно личные мотивы, какие соображения привели Касьянова на нынешнюю позицию, я не знаю. Ответить на этот вопрос мог бы только сам Касьянов, если бы захотел. Но, в принципе, такого рода превращения, такого рода переходы вообще в политике случаются. Только чаще люди из оппозиции, наоборот, переходят во власть, купленные властью. Путь Касьянова был в противоположном направлении. Я могу только приветствовать это обстоятельство. Я не знаю, какова будет карьера Касьянова. Я не знаю, действительно, будет ли он в Санкт-Петербурге или не будет. Это за ним, по-моему, в данный момент не стоит никакая серьезная организованная политическая сила. Народно-демократический союз особо себя не проявил. среди более или менее организованных демократов есть две силы – «Яблоко» и «Союз правых сил». И поэтому дальнейшее действие демократов в значительной мере зависит отнюдь не от объединения, это на данном этапе задача совершенно нерешаемая, а, по крайней мере, от единства действий, от договоренности этих партий, от их отказа от взаимной недружественной полемики.
Сопредседатель движения «Народ» Алексей Навальный, бывший член Федерального бюро партии «Яблоко», считает преследование Касьянова инструментом давления.
Я вполне допускаю, что в деле приватизации дачи Михаила Касьянова были какие-то нарушения закона, но то, что расследуется исключительно дача Михаила Касьянова, не расследуется, например, квартира Дмитрия Медведева площадью 400 квадратных метров в элитном комплексе или квартира каких-то других чиновников, конечно, несомненно говорит о том, что это дело политическое, какие-то грешки есть за каждым, но то, что Касьянова взяли в такую разработку, говорит о том, что это дело политическое. С моей точки зрения, вот это субботнее мероприятие в Питере, мероприятие достаточно сомнительное, это снова попытка подменить демократическое движение движением либеральным. Тем не менее, мы видим, что Кремль достаточно напрягся по этому поводу. Я думаю, что в первую очередь их смущает и пугает и огорчает то, что активисты таких лояльных, системных партий, как они говорят, это «Яблоко» и СПС, могут перетекать в ту сторону. И уже даже сейчас возбуждаются дела против деятелей либеральной оппозиции, которые, естественно, никакому там насилию совершенно не склонны. Действительно, уголовные дела превратились в главный инструмент давления.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Виктор Леонидович, вот вы выступали перед выборами в Госдуму и призывали наблюдателями идти. Значит, я на следующий день пошла в «Яблоко», взяла, там дали мне мандат, и я была наблюдателем. Так что я вам хочу сказать. Лично на моем участке никаких фальсификаций не было. Я честно там от и до отсидела, взяла протокол, все как положено, отзванивалась. Кстати говоря, даже на моем участке были наблюдатели из Евросоюза. Я им там тоже интервью дала. Так за «Яблоко» и «СПС» вместе взятых проголосовала, второе место заняли после «Единой России». Что значит, вы не хотите на данном этапе объединяться? Сколько таких этапов мы должны пережить, чтобы в конце концов была мощная сила демократическая? Ведь «Яблоко» само по себе ничего не сможет сделать вот именно на данном этапе.
Ну, как раз Виктор Леонидович собирается поехать в Санкт-Петербург. Вам слово.
Ну, во-первых, я должен поблагодарить вашу слушательницу. Я, к сожалению, не расслышал ее.
Алла Павловна.
Вот Аллу Павловну я хотел бы ее поблагодарить и обратить ее внимание на то, что именно ее присутствие на этом участке, равно как и, возможно, присутствие, наверное, не в течение всего дня, но все-таки приход представителей Евросоюза привели к тому, что в данной комиссии голоса считались честно. Если бы мы могли обеспечить такими ответственными наблюдателями все избирательные участки в России, то, очевидно, и результаты выборов выглядели бы несколько иначе. Это по поводу выборов. Теперь, что касается объединения. Вы знаете, все-таки очень многое разделяет яблочников и СПС. Я никогда не был резким оппонентом лидеров СПС. Мне доводилось критиковать те или иные их действия и заявления. Но, тем не менее, я с большим уважением отношусь и к Егору Тимуровичу Гайдару, и к большому количеству московских или питерских интеллигентов, которые поддерживают СПС. Но я знаю реалии наших партий. Я знаю настроение нашего актива. Я знаю настроение части наших избирателей. Я знаю, что, скажем, существует глубокое, вкорененное, непреодолимое простым отрицанием убеждение со стороны яблочников во всем виноват Чубайс и убеждение у СПСников в том, что вот Явлинский неправомерно отказывался от предлагавшихся ему государственных постов. Ну и множество других взаимных обвинений. Поэтому вот так с кондачка взять и объединить эти партии, это задача невозможная. Тем более, что на данном этапе выборы не предвидятся, выборы произойдут не скоро. Вот за это время необходимо преодолеть отчуждение, надо преодолеть враждебность, надо совместно работать в тех или иных акциях, хотя бы в тех же наблюдениях на местных выборах, там, где они будут происходить. И в совместной работе будут происходить процессы, если, конечно, будут происходить, которые со временем могут привести к объединению.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Да, добрый вечер, уважаемые господа. Ну, если можно, я свою версию изложу, почему Касьянова не допустили. Но давайте вернемся к дорогому, для нас очень неценному белорусскому опыту. Там был господин Козулин. Это была такая жесткая оппозиция. Он набрал 3-4% голосов. Потом повел народ не туда, куда надо, да? Там даже один человек погиб. И получил 5 лет. Но это уже кандидат в президенты. После этого, значит, арестовывают там счета господина Лукашенко и других, и залезают в карман уже в Белнефтехим. Таким образом, тогда бы Касьянов, если бы он получил вот свое кандидатство в президенты, он бы мог использоваться для нашего режима в качестве такого рычага. А наша власть, она боится демократии, ну, не знаю, как черт ладана. Вот. И почему это она делает? Ну, тоже очень понятно, потому что такие люди нам достали. Кстати, не без помощи Егора Тимуровича Гайдара и Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Допускаете ли вы, что ли, большую роль Запада в российских делах, Виктор Леонидович?
Запада?
Да, потому что говорят, что если бы Буковскую зарегистрировали, приехали бы наблюдатели Лех Валенса, приехал бы Вацлав Гавел.
Вы знаете, я еще тогда, когда выдвигался Буковский, говорил, что как бы ни хотели российские демократы, многие мои товарищи, выдвинуть Буковского и проголосовать за Буковского, это вещь абсолютно невозможная, потому что это исключено и российской конституцией, которая предусматривает 10-летний срок жизни в России для кандидатов в президенты, и избирательным законом. Между прочим, я вполне сочувствую требованию британских властей выдать им Лугового. У них, слава богу, не басманное правосудие, но это тоже противоречит российской конституции.
Напомню, что предстоящее в Санкт-Петербурге демократическое совещание обсуждаем с активистом Яблока Виктором Шейнисом на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В понедельник вечером на Украину с двухдневным визитом прибывает президент США Джордж Буш. В Киеве порядок обеспечивает около 5000 милиционеров и военнослужащих МВД. Главной темой визита – перспективы членства Украины в НАТО. Тысячи людей провели сегодня в Киеве антинатовские акции. Член бюро петербургского «Яблока» Денис Коцюбинский выходит из партии. Он критикует руководство «Яблока» за диалог с властью, которую считает авторитарной. Коцюбинский также не согласен с запретом на участие яблочников во внепартийных структурах. Российский центр развития демократии и прав человека и другие неправительственные организации потребовали от властей снять чрезмерное бюрократическое давление на работу общественных организаций. В Свердловской области руководство Североуральского рудника добивается через суд признания забастовки горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. С 27 марта шахтеры остаются под землей, требуя повышения зарплаты. Грузия отрицает причастность своих военных к обстрелу милицейских постов в Знаурском районе Южной Осетии. В Тбилиси считают, что власти непризнанной республики пытаются обострить ситуацию накануне саммита НАТО в Бухаресте, где могут обсуждаться и вопросы вступления Грузии в альянс. Конституционный суд Турции принял к рассмотрению запрос прокуратуры о распуске правящей партии. Решение об этом суд принял в понедельник. Происламскую партию справедливости и развития обвиняют в действиях, направленных против светского характера государства. В Пекине на площади Тяньаньмэнь стартовала эстафета Олимпийского огня. Были усилены меры безопасности. Власти опасались акций протеста против политики Китая в Тибете. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспектива демократического совещания запланирована на ближайшую субботу в Санкт-Петербурге. Обсуждаем с членом Федерального бюро партии «Яблоко», аналитиком Виктором Шенисом. Он у нас на прямой телефонной связи. Остановились перед перерывом на конституционном ограничении 10-летнем проживании для кандидатов в президенты. Вы один из авторов Конституции. Вот что вы вкладывали в эту норму? Потому что к 2000 году и Владимир Путин не жил 10 лет в Новой России, а к 1996 году Александр Лебедь, тем не менее, их зарегистрировали кандидатами.
Ну, видите, можно по-разному смотреть на этот вопрос, но я полагаю, что Путин находился тогда в длительной командировке, заграничной.
Ну, а Буковского в наручниках выслали на самолете.
Даже если в отношении Путина было то или иное нарушение, это не дает оснований для того, чтобы нарушение повторить в другом случае. Конституция это воспрещает.
Политолог Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии, скептически оценивает происходящее.
У меня нет однозначного оптимизма по поводу события, которое состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге. При этом, как мне представляется, все ключевые фигуры события 5 апреля – Гарри Каспаров, Борис Немцов, Никита Белых, Максим Резник, Владимир Милов, директор Института энергетической политики – каждый преследует свои цели, которые не совпадают с общей целью. Вернее, общая цель этого мероприятия пока отсутствует. Поэтому у меня, как у человека, который поддерживал и поддерживает саму идею «Другой России», объединение оппозиции именно в противостоянии Кремлю и защите тех идеалов, которые являются едиными для всех оппозиционных сил, собрание 5 апреля вызывает большой скепсис, и я не вижу возможности конструктивных результатов этого собрания, в смысле задания реальной, дееспособной политической структуры, готовой к борьбе за власть.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Алло, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня, если позволите, маленький комментарий и вопрос потом о Касьянове. Только сначала я хочу выразить благодарность господину Шейнису за диктаторскую ельцинскую конституцию 93-го года от имени всего народа России. Так вот, сначала у меня вопрос о Касьянове, это первый. Вот. Касьянов, как просто человек, это одно. А как кандидат, который может при поддержке всего Запада кричать, сколько бы он реально не собрал, что у него украли победу, как кричал Саакашвили, Ющенко, это совсем другое. Кому это надо? И второй вопрос. Сегодня по радио «Свобода» некто Николай Петров заявил, что в отличие от всех демократических партий, у господина Касьянова есть финансовый ресурс. Это что же, значит, от тех самых процентов?
Но финансовые ресурсы мы могли бы прочесть в декларации о доходах Михаила Касьянова, если вот допустили до президентских выборов слово Виктору Шейнису.
Я ничего не могу сказать о финансовых ресурсах господина Касьянова и их происхождении. Что касается благодарности за Конституцию, то я охотно ее принимаю. Пусть уважаемый наш слушатель вникнет в обстоятельства принятия Конституции, в ту борьбу сил, которая велась вокруг этого, и то вникнет то, что Конституция была результатом столкновения различных сил. Худший ли вариант Конституции был принят из тех возможных вариантов, которые существовали в 93-м году, пусть он судит на основании той информации, которую не так уж сложно получить. Там же он может найти данные о той позиции, которую занимал господин Шейнис. Вот. Что же касается комментария Белковского, то я с ним не согласен. Дело в том, что лидеры этого совещания, наиболее известные политики, могут преследовать какие-то, в том числе, и личные цели. Это, я не исключаю, в политике такие вещи происходят. Но я отчетливо вижу цель совещания, которую я, во всяком случае, со своей стороны буду пытаться добиваться ее реализации. На мой взгляд, цель заключается в том, чтобы демократы посмотрели в лицо друг к другу, чтобы преодолевалась отчужденность. А если говорить конкретно, то я бы видел задачу конференции в трех основных моментах. Во-первых, необходимо договориться о том, что разделяют все демократы. Ну, сформулировать 3, 5, 7, 10 основных пунктов, по которым у демократов нет разногласий. И заявить, вот это то, что нас объединяет, это то, с чем мы согласны все. Во-вторых, я уже упоминал, хочу еще раз подчеркнуть, надо договориться о том, что участники конференции отвергают недружественную полемику, отвергают выяснение, недружелюбное выяснение отношений, выяснение того, кто, когда и в чем был виноват. И в-третьих, создать ни в коем случае не руководящий орган, не некую надпартийную структуру, а какую-то группу, бюро по координации и информации, обмена информацией между организациями и участниками конференции. Вот если эти три задачи будут решены, то, на мой взгляд, конференцию вполне оправдает смысл и содержание своего созыва.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, также верит в успех субботней конференции.
Она состоится. Я думаю, что если она примет какое-нибудь широковещательное заявление о борьбе всех с кровавым чекистским режимом, то это и будет ровно то, что нужно начать. Потому что от этого ровно ничего в окружающей среде не изменится, не прибавится ни одного нового сторонника. Никто из тех, кто сегодня либо равнодушен, либо придерживается других взглядов, не изменит свою точку зрения, вот вообще никто, да? А только наоборот, всем будет понятно, что это кучка маргиналов, которые ни на что не способны. Вот это было бы для власти самое правильное.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я слышал, что ваше оправдание насчет Конституции. Более того, я сегодня ждал журнал «Знание сил», где вы пишете, что Конституция могла быть еще хуже. Но мне интересно, а вот как с этой Конституцией согласуется статья о разжигании социальной розни? Ведь это же почти 58-я сталинская статья. Все, что угодно можно подписать под это определение. Вот сейчас судят блогера, который как-то нехорошо выразился о милиционерах. А можно и иначе повести. Ну, вот, скажем, был такой пример. Абрамович сделал какую-то крупную покупку и немедленно тронулся человек умом, решил, что все евреи богаты, и пошел их резать в синагогу. Любое действие может быть подведено под эту статью. Почему вы не боретесь с этим как-то так спокойно? Вообще как-то можно оспорить Уголовный кодекс?
Вопрос, Виктор Леонидович, согласуется ли с Конституцией запрет на разжигание социальной розни?
Вот за эту статью я охотно беру на себя ответственность, ибо эта статья существовала в проектах Конституции, еще разрабатывавшихся Конституционной комиссии в 90-м году. Да, действительно, принцип запрета на разжигание социальной розни, равных к национальной, расовой и всякой иной, совершенно справедливый принцип. Можно, скажем, выдвигать обвинения против Абрамовича, но нельзя выдвигать обвинения против евреев. Можно выдвигать обвинения против конкретного милиционера, который нарушил то или иное дело, то или иное право гражданина. Но нельзя возбуждать ненависть к работникам милиции в целом. Это действительно раскалывает общество, это разжигает вражду, что вообще в нормальном, цивилизованном, демократическом обществе осуждается во всех конституциях, во всех странах. Но, конечно, злоупотребление и искажение присутствуют сплошь и рядом, и конституции, и законы. Тут я ничего не могу сказать.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к Виктору Шенице. Первое. Известна формула Сталина. Кто не с нами, тот против нас, да? Вот примерно на эти позиции сейчас стала российская власть по отношению к партии «Яблоко». В связи с этим у меня вопрос. Имеют ли право члены партии «Яблоко» индивидуально поддерживать объединение всех демократических сил? Это первое, да? И второе. Я очень ценю Андрея Пятковского как политолога, да? Вот. Снято ли с него вот это позорное политическое обвинение в экстремизме? И стал ли он свободным человеком?
Слово Виктору Леонидовичу.
Мне ничего не известно о дальнейшем судьбе этого обвинения. Оно и позорное, и достаточно бессмысленное. В этом я согласен с нашим слушателем. И это один из, одно из проявлений вот того авторитарного вырождения, которое происходит в наших государственных структурах. Я думаю, что обвинения против Пятковского лишены какой бы то ни было и юридической, и политической основы. Что же касается формулы Сталина, то, вы знаете, я никак не могу сопоставить это с поведением членов партии «Яблоко», которые считают себя вправе принять участие в данной конференции. Никаким образом эти яблочники не нарушают ни устав партии, ни ее программное положение. По уставу партии человек не имеет права, член партии, входить в какие бы то ни было иные политические объединения. Политические партии. Вот. Но политическая партия не создается. И, скажем, каждый участник конференции может совершенно свободно определить, какие решения конференции он поддержит и какие решения он поддержать не может и с которыми он согласиться не может.
Александр Осовцов, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, не ждет от конференции больших результатов.
Одна из моих главных претензий к власти состоит в том, что ее действия настолько нелогичны. Что касается остальных результатов, то я не сомневаюсь, что там будет достигнуто значительное снижение оппозиционных демократических сил. Так же, как я мало сомневаюсь, хотя и уже знаю ситуацию, в воскресенье будет достигнуто значительное снижение оппозиционных левопатриотических сил.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Алексей Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Виктор Леонидович. Во-первых, хочу сразу сказать, что эта власть хорошо переняла тот опыт, который был отработан еще в Советском Союзе по поводу внедрения и раскола всех любых действий тогда. А сейчас что происходит, во-первых, что они делают все для того, чтобы ничего, то есть даже и пройдет, если и съезд этот пройдет в Петербурге, то они сделают все для того, чтобы ничего не произошло объединение. Это первое, не самое важное. Но самое важное то, что наш президент и все руководство нашего государства просто забыло древнейший опыт, когда выводили Моисея евреев из Египта, то фараон... И сказал, было сказано фараону, что на то он и поставил его фараону, что показать на нем силу свою. Так же будет и с этой властью.
Да, надо ли демократов водить 40 лет по пустыне, чтобы они объединились, слово Виктору Шенису?
Мы живем в веку Скорина.
То есть сколько, по-вашему, 4 года до следующих выборов?
Это оптимальный срок.
Вот Александр Осовцов оптимистически смотрит на результаты ассамблеи. Не секрет, что на следующий день состоится подобная же ассамблея, ну, левопатриотических сил. Верите ли вы в ее успех и в консолидацию всей непримиримой оппозиции?
А нет, решительным образом не согласен. Во-первых, «Яблоко» и многие другие участники конференции не относят себя к непримиримой оппозиции. Мы системная оппозиция. Мы действуем в рамках системы, в рамках закона. Мы уважаем Конституцию. Кстати, в отличие от власти, о чем справедливо говорили некоторые слушатели, о том, что она нарушает власть. И ни в каком объединении непримиримой оппозиции ни Яблоко как партия, ни я в личном качестве участвовать не намерен. Что же касается левопатриотических сил, то некоторые участники этого движения, если речь идет, например, о национальном большевистской партии, меня вызывает решительное отторжение. Я с людьми, которые на своем знамени написали самые худшие имена 20 века, национализм и коммунизм, с этими людьми у Яблока и у меня лично ничего общего быть не может.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, что может предложить Касьянов? Ну, наверняка он какой-то вот хлюпик, понимаете, имеется в виду законолюб наверняка. Разве он может разрешить, если придет к власти, давить простых людей на машинах и не отвечать за это? Ну, это так вот, шутка. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, вот Буковский и другие, которые были высланы и диссидентами были, они шли и свергали власть сознательно и до сих пор не поменяли своего отношения и всего прочего. А вот нынешняя власть, ведь они давали присяги, они говорили, что до последней капли крови будут охранять советскую власть и так далее. Но они предали это, понимаете, полностью изменились. И, в общем-то, им, по идее, доверие народ не должен был бы оказывать. А вот как вы считаете, неужели можно верить этим результатам выборов и отношения народу, несмотря на то, что такие вот цены и все остальное? Спасибо.
Доверяете ли вы результатам президентских выборов, прежде всего, Виктор Леонидович?
Вы знаете, цифрам не доверяю. Я думаю, что они подкорректированы. Но то, что Медведев был избран в первом туре, то есть то, что он получил половину и более голосов, у меня сомнений не вызывает. Я знаю настроение людей, я знаю, я общаюсь с очень разными людьми. Я могу оценить ситуацию. Да, люди этот режим, эту власть сегодня поддерживают. Возможно, вопреки собственным интересам. Но они интересы понимают именно таким образом и именно так голосуют. Вспомните хотя бы те же годы советской власти. Сталинщина была худшим вариантом тоталитарного режима. Тем не менее, когда умер Сталин, миллионы людей вышли на улицы, попытались в Москве пройти в колонный зал, траур и... Горе было достаточно широко распространено. Ну вот, наверное, освобождение от Сталина было благом для общества. Но люди это не понимали, и, к сожалению, такие вещи случаются не только в России.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер, правозащитник, участница Великой Отечественной войны, призывает не торопиться.
Абсолютно нету фундамента для любых договоренностей, с одной стороны, внутри демократического лагеря, если можно это назвать демократическим лагерем, а с другой стороны, мы все совершенно не знаем, что будет после там 7 мая, какое направление, что такое план Путина. И поэтому мне кажется, что любое сборище сейчас, оно как бы висит в воздухе. Ровно так же, как все рассуждения у Киселева о власти, все рассуждения наших там политологов, советологов. Это же все пустота.
Слушай, москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
вечер.
Здравствуйте.
Ну, я так думаю, что России уже ничего не поможет, но если останется разумное человечество, то Явлинский войдет в историю России как единственный лидер, который утверждал, что капитализм может быть честным.
Утверждал нечто подобное Григорий Алексеевич, слово Виктора Шенниса?
Ну, я не знаю именно такой фразы, но смысл позиции Явлинского схвачен правильно. Я думаю, что действительно мы имеем совершенно чудовищный, номенклатурный, коррумпированный воровской капитализм, в котором власть, чиновник и капиталист в массе своей стоят друг друга. Я не хочу возбуждать социальную рознь, но достаточно широко распространенным социальным явлением является коррумпированный чиновник и капиталист, который зарабатывает не на развитии производства, а на различных спекулятивных махинациях. Что же касается чуть ранее прозвучавших слов Елены Георгиевны Боннер, я с величайшим уважением отношусь к этой женщине, но в данном случае я с ней не могу согласиться, потому что демократы, в принципе, о некоторых вещах договаривались, например, о контроле на выборах, и могут договориться о будущем. Ни о чем не могут договориться. Это перехлёст, это преувеличение. Что касается того, что мы не знаем, что будет после 7 мая, ну, не знаем. Но некоторые представления имеем. И я думаю, что коренных изменений, во всяком случае, в ближайшие месяцы после 7 мая, едва ли такие коренные изменения нас ожидают.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Знаете, так получается, что мне, собственно, нечего своего добавить. Уже все Шенис сказал. Ну, раз уж выступил. Вот Олег москвич, вообще-то очень по делу он всегда говорит, но в данном случае я с ним не могу согласиться насчет социальной розни. Действительно, Шенис все сказал точно. У нас это вот именно самое главное больное место. И я также не могу, Боннер, как я ее не уважаю, тоже согласиться. Слишком уж мы хотим сейчас многого, чтобы все только такие были у нас оппозиционеры-демократы. Ну, простите, ну, чем богатые, вот тем и тому и рады. Ну, больше у нас ничего нет. Просто сидеть дома, ну, тоже это нельзя. Спасибо.
Подводя итог нашему диалогу, ожидаете ли вы каких-либо провокаций и попыток сорвать вот это, как мы его называем, демократическое совещание, запланированное в субботу в Санкт-Петербурге, слово Виктору Шенису?
Я этого не исключаю. Такие вещи возможны, причем они не обязательно будут инспирированы непосредственно из Кремля. Один из слушателей говорил совершенно справедливо, что во власти существуют разные группы, которые ведут между собой борьбу под ковром. Публичной политики,
да,
публичной политики нет. И мы не знаем, какие-то, скажем, силовики, петербургские силовики, могут что-то такое организовать. Ну, посмотрим.
Слушаем вопрос москвича Сергея. Перезвоните, Сергей. Слушаем Валерия, радиослушатель из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, конечно, «Яблоко» является самой последовательной демократической партией в России, в этом нет никаких сомнений. Но вместе с тем я хотел бы обратить внимание господина Шенниса и других представителей «Яблока», что, вообще говоря, в демократическом движении довольно много представителей номенклатуры, как бы агентуры номенклатуры. Я хотел бы напомнить, что господа Саттаров, Рыжков, Пархоменко и Альбас, вот эти журналисты, политические деятели, политологи, все они обслуживали режим Ельцина. А в настоящее время они все ополчились вместе с нашей номенклатурой против партии «Яблоко», прекрасно понимая, что если она сохранится, то сохранится и демократическая альтернатива в нашем движении.
Чувствуете ли вы какое-то усилившееся давление на свою партию, слово Виктору Леонидовичу Шенису?
Я чувствую это давление в тех акциях, о которых мы уже говорили. Скажем, дело против Резника, дело против Ивана Большакова, дело против руководителя Пензенской организации, целый ряд других дел. Кроме того, яблочников ведь убивают. Убили Щекочихина. Мы не сомневаемся в том, что это убийство. Убили Ларису Юдину в Калмыкии. Суд дошел только до исполнителей, но не до заказчиков. В отношении Щекочихина чудовищно следствие прекращено, было прекращено. Вроде бы Следственный комитет в четвертый раз его возобновил, но материалы медицинской экспертизы так и не раскрыты, поэтому, конечно, давление ощущаем, но не со стороны Альберта Сатарова и других. Я думаю, что человек имеет право на изменение своих убеждений. Недавно вышла очень хорошая книга мемуарного характера Юрия Корякина, одного из известных ученых, публицистов. Книга так и называется «Перемена убеждений». Человек имеет право на изменение убеждений, если это честно, если это не за деньги, если это не за пряник какой-то, а на основе переосмысления происходящих событий и собственной роли в этих событиях.
Спасибо. Напомню, что методы давления на активистов оппозиции с целью их отказа от участия в демократическом совещании, запланированном на ближайшую субботу в Санкт-Петербурге, мы обсуждали с членом Федерального бюро партии «Яблоко», аналитиком Виктором Леонидовичем Шенисом. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.